Добрый день, это «Эхо Москвы» в Уфе, программа «Персонально ваш». «Персонально ваш» сегодня управляющий партнер судебного агентства «Баристер» Айдар Мулануров. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Добрый день.
Добрый день.
Мы работаем в прямом эфире, трансляция на Ютубе ведется. Можете отправлять туда ваши вопросы или реплики. Если останется время, обязательно их зададим. Айдар, знаете, с чего хотелось бы начать? Вот буквально немного времени на это уделим. Вчера суд признал фонд борьбы с коррупцией. Российские власти считают эту организацию иностранным агентом. И сеть штабов Алексея Навального экстремистскими организациями. Теперь вот у фонда борьбы с коррупцией аж два статуса сразу. Это дело рассматривалось в закрытом виде, так скажем, да, это закрытый судебный процесс. Хотелось бы у вас, как у юриста, спросить, насколько легко такой процесс подделать, сфальсифицировать?
Поскольку я не занимаюсь уголовным правом, а чаще всего закрытые процессы проходят именно в сфере уголовного права, то у меня нет личного опыта участия, столкновения с такими процессами, поэтому мне трудно вот однозначно ответить на ваш вопрос, но я думаю, что здесь и, может быть, не нужно личного опыта и не обязательно быть юристом, чтобы исходить из очень простых посылов. Когда хочется, чтобы процесс был, чтобы процесс вызвал доверие, чтобы у людей меньше возникало вопросов, чтобы когда есть возможность предъявить какие-то козыри, какие-то доказательства, то обычно такие процессы делают публичными. Да? Вообще все процессы у нас являются открытыми в Российской Федерации, закрытый процесс – это исключение, это должна быть из ряда вон выходящая ситуация, только в ограниченном перечне случаев такой процесс можно проводить. Ну и мне кажется, что основным мотивом, я могу так предположить, что основным мотивом объявить процесс закрытым, тогда, когда это касается участников политического процесса, основным мотивом таким является нежелание предоставить общественности доступ к какой-то информации, которая на этом процессе оглашается, провести его как можно быстрее, с наименьшими помехами в виде общественного резонанса, да, и вот просто взять и проштамповать нужный результат и быстренько его выдать, сообщить. Поэтому у меня вот есть сомнение, было ли необходимо этот процесс закрывать. Мне кажется, здесь даже не с точки зрения фальсификации это, может быть, было сделано, а просто с целью с наименьшими хлопотами, как можно быстрее, без личной публичности. Мы видим, что по многим громким процессам следствие допускает какие-то такие явные огрехи, которые становятся достоянием общественности, потом смакуются, в прессе это все хорошо освещается, и, в общем, все потешаются над тем, насколько иногда, ну, порой даже комично выглядит, да, трагикомично выглядит действие следствия, может быть, не хотели вот этого.
Вы знаете, вот если продолжать тему со сторонниками Алексея Навального и с несогласованными акциями протеста, которые проходили, в том числе и в Уфе, уже три раза с начала этого года, вы знаете, очень, мне кажется, такой избирательный подход к определению меры наказания у нашей судебной системы в Башкирии. Что я имею в виду? Сторонники Навального за участие в разных политических акциях протеста, которые не были согласованы как политические, как публичные мероприятия по федеральному закону о митингах, получают довольно высокие штрафы и аресты на несколько суток. Но при этом, когда, например, проводится какое-нибудь мероприятие, поддержанное там Единой Россией и так далее, то есть политической элитой, так скажем, там вот суд выносит только предупреждение. С чем это связано? С некой ангажированностью судебной системы или с каким-то давлением на нее?
Ну вот в самом начале вы сказали, что вы заметили такую особенность у судебной системы Республики Башкортостан. Я тут, мне сразу пару ремарочек, да, я предлагаю, если у вас время останется, у нас время останется, чуть позже об этом поговорить. К моему большому сожалению, мне кажется, что у Республики Башкортостан нет своей судебной системы, есть судебная система Российской Федерации, часть судов, которые территориально находятся в Республике Башкортостан, но своей судебной системы, к сожалению, к моему большому сожалению, у Республики нет. Это раз. Во-вторых, та проблема, которую вы озвучили, ни в коем мере, на мой взгляд, не является спецификой нашего региона, нашей республики. Такой дисбаланс назначения наказаний можно найти в любом субъекте нашей страны, в республике, в области, в крае, где бы то ни было, и в Москве, и в Питере, это все это есть. Вот. Почему такой дисбаланс может быть? Да? Ну, давайте сначала теоретически. Вообще, избирательный подход, как вы выразились, да, это неплохо. Право допускает такое, есть некий простор для судейского усмотрения, он должен быть вообще, он должен, некий, потому что судья не робот, нельзя всегда одинаково клепать там, на одинаковое наказание. И когда в зависимости от тяжести последствий, ну, участие в несанкционированном мероприятии действительно может влечь с собой разные наказания в зависимости от того, какие последствия это повлекло или могло повлечь. Вот государство, когда считает, что это очень-очень опасно для общества, ну, чуть настроение наказания может быть чуть строже. Когда это менее опасно, чуть более щадящим будет наказание. И от субъекта зависит, да, если это там, например, мать, многодетная мать, у которой не с кем оставить детей, ну, конечно, ей могут назначить наказание чуть менее строгое. Вот. В данном случае, мне кажется, суды проявляются опасения государства, проявляется предпочтение государства, что они считают более опасным. Я так понимаю, что такой избирательный подход, такая строгость в наказаниях к лицам, которые участвуют в массовых мероприятиях с политическим подтекстом, вызвано, наверное, тем, что для государства политический плюрализм более опасен, в их понимании, чем коронавирусная инфекция. Поэтому распространение свободомыслия карается строже, чем пособничество в распространении инфекции. Ну, на мой взгляд, причина вот может быть в этом.
Наш слушатель постоянно пишет в чате на Ютубе: мы как-то по инерции еще стараемся найти признаки правового и демократического государства. Айдар, вы можете ли констатировать тот факт, что вот такой статус правового и демократического государства Россия потеряла полностью?
Нет, я не могу это констатировать. Ну, я так потому что не считаю. Понятие правового демократического государства, ну, если я как юрист буду рассуждать, да, то я должен прийти к тому, что, во-первых, это фикция. Нет в стране ни одного государства, нет в мире ни одного государства, которое могло бы себя назвать полностью правовым, полностью демократическим. Это некий идеал, к которому разные государства стремятся. Кто-то стремится к этому с большим рвением, да, кто-то с меньшим. Все страны достигли разного успеха на этом пути. Вот. Но правовых государств, полностью правовых, нет. Это первое. Второе. Когда мы говорим о правовом государстве, мы подразумеваем идеи торжества права. Когда право превыше всего, если закон подразумевает там, наличие какой-то возможности, значит, мы можем это, ну, для себя эту возможность реализовать. Если в законе установлено наказание, значит, оно будет не избирательным, а будет для всех безусловно. Да? Вот каждый, кто совершил нарушение, и государство это зафиксирует, он понесет наказание. Вот это есть правовое государство. Торжество права. Если у нас ситуация, когда право торжествует, ну, конечно, они есть. Их может быть не так много, как мы хотели бы, они не случаются всегда, когда мы этого хотим. Но все равно даже вот при такой плохо работающей судебной системе, даже в условиях, когда очень нехорошо работают многие политические институты, в ситуации, когда в сложном положении находятся адвокатуры в нашей стране, даже в этих условиях удается найти правду, достичь справедливости нередки ситуации, когда закон торжествует.
Но мне кажется, все-таки основным показателем правового и демократического государства является обеспечение политического плюрализма. Это, мне кажется, самый важный показатель. Или нет?
Но если в случае с демократическим государством, то да, это критерий демократического государства, признак демократии. Мы ведь сейчас с вами обсуждаем эти вещи в эфире вашей радиостанции, да, и он в прямом эфире. Это и есть признак, в принципе, плюрализма. Понятно, что он не, к сожалению, не настолько востребован самим обществом, и он не гарантирован государством. Понятно, что не так много таких радиостанций, как ваша. К сожалению, и я даже сейчас беседую с вами, вынужден помнить о большом количестве уголовных дел, которые возбуждены за совершенно безобидные фразы и слова, и поэтому в некоторых случаях стараюсь выражать свои мысли так, чтобы потом не подвергнутся каким-то преследованиям со стороны государства. И, безусловно, мы не можем говорить о том, что у нас вот страна, в которой восторжествовал принцип демократии, принцип свободы слова и плюрализма. Но в то же время и пока нельзя говорить о том, что мы находимся в ситуации, когда совершенно невозможно выразить свою точку зрения и ознакомиться там с палитрой этих мнений у нас в стране. Все-таки такая возможность пока у нас есть, к счастью.
Про уголовные дела и разные высказывания, которые стали предтечей этих уголовных дел, я бы хотел обратить внимание на отдельный кейс в нашей Башкирии, который до сих пор развивается. Это ситуация с общественницей Рамилёй Саитовой. Она опубликовала в прошлом году в конце у себя на YouTube-канале видеозапись, в котором призвала сносить все кресты на Урале. Это цитата. И поставила ультиматум армянам. А через какое-то время, через очень довольно короткое, ее задержали по подозрению в призывах к экстремистской деятельности. Сейчас она уже полгода практически находится в СИЗО. До сих пор рассмотрение дела по существу, вот оно только началось, во-первых, да, одно заседание состоялось, его отложили снова, и до сих пор Рамиля Саитова там остается. Айдар, вот здесь действительно ли соразмерна мера пресечения тому действию, которое сотворила Рамиля Саитова?
Ну, во-первых, я сразу скажу, что совершенно не разделяю тех взглядов, которые она озвучила вот в этих своих сообщениях, в своих постах. Но в то же время мне кажется, что судить за слова – это крайняя мера. Безусловно, наверное, есть ситуации, в которых можно привлекать к уголовной ответственности лиц, которые допускают определенные высказывания, но к этому относиться надо очень осторожно, крайне осторожно. Это крайние меры, чтобы за слова потом возбуждать уголовное дело. Это первое. Второе. В части избрания меры пресечения. Ну, к сожалению, не только в этом деле, да, мы видим, что по очень большому количеству уголовных дел у нас в стране следствие предпочитает держать человека в заперти до суда. Это некий такой вариант наказания еще до самого приговора. Это некий вариант оказания давления для того, чтобы человек пошел на сотрудничество. Способ там просто надавить и сделать это публично, ведь не бояться того, что мы это все обсуждаем и все это видим. И какие бы протесты общества, возмущенные голоса, какие бы ни раздавались, я за последние годы могу припомнить, наверное, только, ну, может быть, пару ситуаций, когда все-таки потом мера наказания была смягчена, мера пресечения была смягчена. Как правило, упорно продолжая человека держать заперти, я думаю, что во многом это как некий элемент устрашения для тех, кто еще пока вот остался на свободе. Смотрите, насколько жестко и насколько это может быть неприятно. Следите за своими словами, действиями, да, в общем, все находятся под неким таким вот нависшим над ними мечом, да, вот чтобы не забывали про это. Мне кажется, цель вот таких вот жестких мер пресечения, она вот в этом заключается. Ну и плюс еще в попытке надавить там, чтобы человек пошел на сделку со следствием. Конкретно в деле Рамили Саитовой я с этим делом не знаком. Было бы неверно, наверное, мне давать оценку как юристу этому делу, потому что, может быть, там в материалах дела есть какие-то доказательства и какие-то есть документы, которые могли бы как-то объяснить такую меру пресечения. Но не будучи знакомым, вот из той информации, которая публично доступна, которую я могу прочесть там в сообщениях СМИ, я не видел, были ли какие-то пресс-релизы от следственных органов, да, подразумевая, что нет, что не считают нужным объяснять. Вот. Но из того, что я видел, мне кажется, что, конечно, совершенно мне необъяснимо, почему, в общем, ее держат под стражей, почему, что мешает на время следствия там, ее под домашним арестом, например, оставить, да, или вообще под подпиской о невыезде. Я ни разу не слышал от нее, хотя я там не ее сторонник, я особо не следил за ее деятельностью, да, но, в общем-то, нигде я не читал, не слышал, что, например, она когда-то пыталась куда-то уехать, там, скрыться из страны, наверное, можно бы забрать у нее загранпаспорт, чтобы, или просто там ограничить, да, при покупке билета, это же все можно проверить, смотреть, да, то есть при покупке билета уже можно какие-то меры принимать. А сейчас пока она, если она ничего не сделала для того, чтобы скрыться, Я не думаю, что вот эта женщина с очень странными взглядами, очень странными словами, очень странными поступками, но не выглядит грозно пока, да? Она, вот я для себя какую-то там ощутимую угрозу не ощущаю. От того, что она окажется на свободе, не думаю, что общество от этого вздрогнет, да? Поэтому мне кажется не очень логичным и правильным ее изолировать.
У нас очень много сообщений от слушателей поступает касаемо Рамили Саитовой постоянно, и многие ее называют политзаключенной. Я понимаю, что понятие политзаключенной, наверное, не кодифицировано, да, так будет правильнее это сказать. Вы считаете ли ее все-таки политзаключенной, учитывая, что ее удерживают в СИЗО? Хоть и не согласны с ее взглядами, но считаете, что можно было бы и домашним арестом обойтись?
Ну, вы знаете, вот поскольку мы живем в стране с богатым таким прошлым, в стране, в анамнезе, у которой есть богатый опыт преследования по политическим взглядам, если вот к нему обратиться, то все-таки, как правило, под политзаключенным понимается человек, который находится в местах лишения свободы или преследуется государством в связи с тем, что борется вот с этими основами, несправедливыми основами устройства государства. Конкретно это высказывание было направлено не на то, чтобы обеспечить свободу гражданам страны, не для того, чтобы она не защищала плюрализм. Это не шла речь там о том, что надо строить правое государство. Речь шла несколько о другом. И поэтому вот применительно к этому кейсу, к этим словам, я бы не спешил здесь говорить о том, что она является политзаключенным. С другой стороны, если рассуждать с точки зрения того, что есть уголовные дела, в которых, возможно, я не буду утверждать, да, но могу предположить, что есть дела, в которых следователь не вполне свободен в принятии решений, и в которых следствие использует возможности свои силовые возможности для того, чтобы наказать человека не за конкретные действия, а заранее высказанные свою позицию, высказанную за свою какую-то социальную активность, то вот в таком ключе, да, если предположить, что это вот просто по совокупности ее преследует, какой-то ее прошлой деятельности, даже не будучи с ней согласен и даже не будучи никаким ни в коей мере ее сторонником, тем не менее, наверное, в таком ключе можно было бы предположить, что это дело политически мотивировано.
Айдар, предлагаю перейти к другой теме. Это упразднение Конституционного суда Башкирии с 2023 года и изменение текста Республиканской Конституции. Для вас в целом это значимое событие? Важное?
Ну, конечно, важное. Оно для меня эмоционально очень важное. Я очень люблю право. Я люблю идею федерализма очень. Да, и это вот очередной такой... очередной раз, когда сапогом на эту идею вот наступили, и, в общем, ее вот давно уже топчут, да, и вот сейчас уже опять так пританцовывают на этих идеях. Поэтому меня, конечно, это очень задевает. Я вот говорил, что если останется время, хотел бы поговорить о том, что у нас в Башкирии, к сожалению, нет своей судебной системы, и упразднение Конституционного суда – это фактически последний такой вот гвоздь в гроб идей, там, возможно, идеи наличия своей судебной системы. Федеративном государстве, которое каковым себя провозглашает Российская Федерация, практически всегда субъекты, а тем более субъекты, которые признают себя государствами. Республика признается государством, как на уровне самой республики, потому что это написано в нашей Конституции, так и на федеративном уровне, на федеральном уровне, там в той же Конституции России это указано, указывается в ряде, во многих других нормативных актах это указывается. Так вот, в таких федерациях у субъекта практически всегда имеются свои органы власти, исполнительные, законодательные и органы судебной власти. Мы, будучи государством в составе Российской Федерации, мы, будучи субъектом федерации, тоже должны иметь свои органы власти судебные, свою судебную власть. У нас ее, к сожалению, нет. Вот посмотрим на Верховный суд Республики Башкортостан. Он называется так, да, Верховный суд Республики Башкортостан. Логично было бы предположить, что это наш орган судебной власти. Но на самом деле даже в залах судов нет башкирских флагов. То же самое в Верховном суде Республики Татарстан. Ну, нет татарского флага, татарстанского флага, да, насколько я знаю. к сожалению. Это, ну и в других субъектах, да, такая же картина. И по закону эти суды, они являются судами не субъекта, хотя и территориально здесь расположено, а являются судами Российской Федерации, единой судебной системы Российской Федерации. Вот практически нигде в мире, в федерациях такой картины нет. Если в Германии, в Федеративной Республике в Германии, в каждой земле есть свои суды. Во многих, не во всех, но во многих землях есть конституционные суды. Они там активно работают, они востребованы там. А Соединенные Штаты Америки, да, каждый штат имеет свою судебную систему. И вот вопросы, которые имеют определяющее значение для развития всего субъекта в целом, они разрешаются органами конституционного контроля. Это очень важный орган. В США нет конституционных судов, потому что там эту функцию выполняет Верховный суд штатов. Вот у них есть Верховный суд в штате, он выполняет функции и вышестоящей инстанции для местных судов, и также функцию конституционного контроля. Но он подотчетен народу штата. Он не подотчетен Верховному суду США, к примеру. Да? То есть это высшая инстанция судебная у себя внутри в штате. У нас таким единственным органом был Конституционный суд. Вместо него сейчас вот авторы этого законопроекта, когда они его обосновывали на федеральном уровне, да, говорили о том, что ну какая разница, остаются же Верховные суды. Ну, как я уже говорил, они не являются судами субъектов, они не реализуют, не призваны обеспечить защиту интересов народа, проживающего здесь, и они встроены в единую вертикаль федеральных органов власти. То есть это совершенно не замещение, это не аналог американской системы. Это просто упразднение одного из последних признаков федерализма у нас в стране. Поэтому, конечно, меня такой шаг очень разочаровывает, очень огорчает.
Спасибо большое, Айдар. К сожалению, у нас не осталось времени, об этом можно говорить довольно долго. Я надеюсь, мы этот диалог еще продолжим чуть попозже в других эфирах. Персонально вашим сегодня был управляющий партнер судебного агентства «Баррестер» Айдар Мулануров. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Всем хорошего дня, до свидания.